Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать вторую часть беседы о Вьетнаме с путешественником, знатоком истории разных стран Тимофеем Сахаровым.
Но, тем не менее, как говорится, тяжелая борьба за независимость на этом только начинается.
Конечно, окружающие страны, особенно капиталистические, они не признали демократического Вьетнама, это понятно. И сама идеология, ведь они были против того, чтобы социализм распространялся по земному шару, а тут посмели. И дальше начинается только самая жестокая борьба.
Да, ну и, собственно, в 1946 году Франция формально признает Демократическую Республику Вьетнам, но начинает военное вторжение. Французы, которые, в общем-то, по сути, почти случайно попадают в коалицию победителей во Второй мировой войне, ну, вернее, не то чтобы случайно, скорее усилиями товарища Сталина, с которым генерал де Голль сумел наладить лично очень хорошие отношения, и, по сути дела, Сталин продавливает Рузвельта и Черчилля, чтобы Францию тоже взяли в коалицию победителей.
Тимофей, вот еще интересный для меня, вот чисто психологический вопрос такой. Пережившие сами оккупацию французы, пусть там получается, что часть Франции была более в свободном положении, и пусть в сопротивлении, мы не умаляем, конечно, подвиги этих людей, но ведь войска Гитлера было больше французов, чем в рядах сопротивления, это тоже факт. И мы знаем, что там за 38 дней была взята вся Франция, завоевана Гитлером, но они фактически все равно пережили оккупацию, и тем не менее война только вот закончилась, 45-й год, а вот эти амбиции, опять же, претензии на колонии все равно присутствуют. В этом, наверное, суть капитализма. Еще даже в себя не пришли, не восстановили свою страну и уже все равно полезли завоевывать этот маленький народ.
Да, ну и, собственно, французы начинают торгаться во Вьетнам с полной, конечно, решимостью вернуть обратно себе контроль над своей бывшей колонией. Параллельно с этим в Северный Вьетнам вторгаются войска китайского Гоминьдана, которые тоже не желают создания коммунистического государства у себя под боком на юге. Надо понимать, что Гоминьдан сражался с китайскими коммунистами в это время. И изначально Хо Ши Мин попадает в довольно трудное положение, потому что он прекрасно понимает, что сила в тот момент не на его стороне. Грамотно ведя политику, он договаривается о первоочередных каких-то политических взаимных уступках, что вроде как будет коалиционное некое правительство с некоторыми там общими выборами, хотя, конечно, китайцы продавливают, что прокитайские партии должны иметь определенное количество голосов в парламенте, определенные посты в министерствах и так далее. Хо Ши Мин на это до некоторого момента соглашается, выжидая нужного времени. Момент наступает, собственно, в 1949 году, когда происходит победное шествие Красной армии китайских коммунистов на Пекин. Гоминьдан терпит тяжелое поражение, и 200-тысячный контингент войск Гоминьдана срочно отступает с территории Вьетнама. Но это им все равно не помогает. В 1949 году, собственно, Гоминьдан терпит окончательное поражение и покидает материковую часть Китая. С тех пор Гоминьдан остался только на Тайване. В Китае же в 1949-м как раз тоже провозглашается Китайская Народная Республика. Французы же, тем не менее, стремятся подчинить себе Вьетнам. Начинается, в общем-то, война, в том числе и крестьянская, и партизанская против французов. Французы довольно четко контролируют юг, но полны решимости захватить север. Здесь французы решают создать мощную авиационную базу на севере Вьетнама. И здесь они выбирают долину Дьен-Бьен-Фу в северной части Вьетнама, которая бы контролировала границу Вьетнама с Лаосом и Китаем. И, собственно, с октября 1953 года там высаживается французский десант и начинает строиться аэродром и крупная военная база на базе бывшего японского военного аэродрома, находившегося в этих местах. Основной ударной силой французского контингента является французский иностранный легион. Надо понимать, что французский иностранный легион – это очень специфическая организация. Туда может прийти служить любой человек. И когда человек поступает на службу в французский иностранный легион, ему выдается паспорт с французским именем, И на период своей службы этот человек освобождается от любой ответственности, от любого преследования, которому мог бы подвергаться этот человек, находись он в любой другой стране.
Ну, как мы знаем, там и скрывались вот внутри этого легиона, да, уголовники, всякие головорезы, которые бежали от закона в своих странах, об этом потом очень романтизированно снимали фильмы, делая из них таких суперменов, а на самом деле ведь это бандиты, по сути, свои были.
Ну, надо ли объяснять, что в конце 40-х, начале 50-х основу французского иностранного легиона составляли офицеры и солдаты войск СС. Плюс солдаты и офицеры вермахта, за которыми числились военные преступления, плюс коллаборационисты, и, в общем, вся вот эта публика составляла основу французского иностранного легиона. В общем-то, это надо понимать, что это закаленные в боях профессиональные военные.
И убийцы.
И убийцы, и военные преступники. Действительно, это те самые эсэсовцы, те самые солдаты и офицеры вермахта, которые многие успели повоевать еще у нас здесь. Да, понятно, от справедливого возмездия они укрылись во французском иностранном легионе. Французы строят базу, планируя осуществлять с нее авиаудары по скоплениям войск и по Вьетмине вокруг своей базы, и, кроме этого, прерывать еще и коммуникации, снабжение и поставки оружия во Вьетнам из соседних стран. Вот. Тем не менее, Вьетминь тоже готовится к сражению, и если на базе сконцентрировано до 20 тысяч французских войск, в окрестностях формируется группировка в 50 тысяч войск Вьетминя.
В это время еще Хо Ши Мин не обращался за помощью к СССР?
Да, уже первые обращения за помощью к социалистическим странам были. Понятно, что в тот момент еще происходят другие интересные события. Например, параллельно еще продолжается война в Корее. И распыляться на несколько театров военных действий как бы еще не все могут. Китай только-только, по сути, провозгласил свою независимость, свою Китайскую Народную Республику. Хо Ши Мин начинает получать, тем не менее, помощь, в том числе и от Советского Союза и Китая. В частности, он получил большую партию устаревшего советского и трофейного немецкого оружия. В осаде Дин-Бин-Фу и в Первой Индокитайской войне активно использовались очень знакомые нам образцы оружия, например, автомат ППШ, пулемет Дегтярева. Надо еще сказать, что интересно, что Первая Индокитайская война достаточно неплохо задокументирована на кинохронике. То есть, например, главную битву этой войны, осаду Дин-Бьен-Фу, запечатлена нашим режиссером Романом Карменом. Очень качественный фильм, один из первых документальных фильмов, таких больших полнометражных на цветной кинопленке, снятых у нас. Осада Дин-Бьен-Фу проходила 55 дней с 13 марта 1954 по 7 мая 1954 года. Изначально французы не сильно беспокоились о Вьетмине, понимая, что как бы основу Вьетмине составляют действительно пехотинцы со стрелковым оружием. Артиллерии они по понятным причинам не боялись, вокруг базы стояли покрытые лесом горы, дорог было очень немного, французы считали, что дорог, где могут пройти тягачи с тяжелыми орудиями, было очень мало, и, собственно, ударов артиллерии они не боялись. Однако в марте 54-го на голову французам посыпались тяжелые гаубичные снаряды.
Нашелся Суворов местного значения.
Ну, надо тут учесть особенность вьетнамцев. Получив некоторое количество гаубиц от Китая и Советского Союза, вьетнамцы разобрали их на части и затащили в горы по частям и собрали там. Кроме того, что в горах же, в этих же скалах, вьетнамцы выдолбили и укрытие, то есть орудия выкатывались на позицию, стреляли, после этого закатывались обратно в пещеру, чтобы укрыться от ответного огня французов.
Потрясающе, то есть там невозможно в джунглях было просеки прорубить, как, допустим, у нас делали на Кавказе, при том же генерале Ермолове, когда нужно было, ну, расчистить и облегчить передвижение войск и той же артиллерии. Здесь действовали совершенно другим способом и очень, видите, как находчиво.
Да, при том, что отдельные части тех же гаубиц могли весить до тонны, их-то и существуют кадры, как, в общем-то, они тащат их практически волоком там по склону горы, и сами кадры очень сильно впечатляют. Некоторые дороги были прорублены и построены, как бы не обозначенные на французских картах, где-то подтаскивалось, подносилось что-то, 250 тысяч добровольных вьетнамских насильщиков помогала 50-тысячному контингенту войск, перетаскивая для них оружие, боеприпасы, продовольствие, медикаменты, помогая эвакуировать раненых и так далее.
То есть, это, если вот так взять, такой трудолюбивый народ, трудовой муравейник, и еще тогда чуть вас отвлеку от основной темы, их вот это свойство азиатской коллективности, оно похоже на вот японское ощущение вот коллектива, себя в коллективе и китайское, или все-таки как-то по-другому у них это устроено?
Коллективизм, безусловно, на очень высоком уровне, я думаю, да, примерно похоже. Это тоже рисоводческая цивилизация, то есть надо понимать, что рис требует очень высокой дисциплины и взаимопомощи, то есть рис отдельный крестьянин на своем поле полноценно не вырастет. То есть
все объединяет
только,
рис.
Только, да. И отсюда, кстати, особенность отношения к государству. Потому что рис требует сложной ирригационной системы. То есть рис, как мы знаем, растет. Рисовые поля – это такие, в общем-то, болотца, залитые водой. Если воды меньше, чем нужно, то рис начинает сохнуть. Если воды слишком много, гнить, рис начнет подгнивать. Кроме того, нужно сложно настроенную систему с растительными каналами строить. Соответственно, в случае, если дождь воду спустить и понизить, если засуха, наоборот, воды прибавить и так далее, и так далее. Плюс, соответственно, сжать рис, собрать, обмолотить, там, просеять,
просушить
и так далее.
То есть это только большим коллективом. Этим в основном, наверное, и определяется психология вековая и китайцев, и японцев, и вьетнамцев.
Да, можно сказать, что их сформировал рис. Плюс даже вот эти мелкие манипуляции там, по переборке риса, можно сказать, сформировали их, скажем, талант к тонкой мелкой электронике, многое из которых до сих пор появится вручную. Ну и отношение к государству тоже очень важно, потому что для настройки сложной ирригационной системы нужен инженер, а инженера дает государство. Поэтому если европеец, скажем, европейский крестьянин исторически всегда воспринимал государство как нахлебника, которое мешает жить, то китайский, японский, вьетнамский крестьянин там, воспринимает государство скорее как помощника, который дает в помощь инженера и помогает, в общем, всем выжить коллективными усилиями. Ну, так или иначе, действительно, трудолюбие, взаимопомощь, коллективизм во вьетнамском народе действительно на очень высоком уровне, и этого тоже нельзя не отметить.
И вот они подняли на гору тяжелое орудие, неожиданно для французов, то есть на их голову посыпались снаряды оттуда, откуда не ждали. Да?
Да, ну и, собственно, дальше вьетнамцы приступают к постепенному штурму базы, то есть, понимая, что могучим ударом со всех сторон одновременно взять ее не получится, они начинают штурмовать отдельные форты. Форты, которыми аэродром был прикрыт с разных сторон, форты имели романтичные женские имена: Мари, Женевьева, там, Элен и так далее. Постепенно их начинают брать один за другим. Используют, по сути дела, тактику, похожую на тактику Второй мировой, то есть прокапывают свои окопы как можно ближе к окопам французов, буквально на расстоянии броска гранаты. То есть это происходит в течение там, ночи или как-то на рассвете, или тоже поздно ночью происходит резкий бросок, неожиданная атака. Французы часто отступали без боя, понимая, что столкнутся с превосходящими силами атакующего противника.
Вам приходилось же бывать вот в этих окопах вьетнамских, когда они же маленького роста сами, и на такой глубине это фактически такие как норы, только длиной там сколько-то метров или километров эти окопы. Для французов или европейцев, или ну вот потом американцев, им бы, конечно, пользоваться такой логистикой было просто невозможно по их размерам и вообще. Это только маленькие шустрые вьетнамцы могли себе позволить. И в этом их преимущество огромное. Была. Начиналось все еще тогда.
Да, ну, собственно, по Дин Бин Фу пока, наверное, больше копали именно окопы, как окопы, то есть как траншеи. Тем не менее, атака на Дин Бин Фу продолжалась. Это сражение вошло в историю действительно как одна из главных побед вьетнамского оружия, и иногда его называют вьетнамским Сталинградом. 7 мая наступает последняя атака 312-й вьетнамской дивизии. Они занимают бункер командующего французскими войсками бригадного генерала де Кастри. 10 тысяч французов убито, 8 тысяч взято в плен. Это, в общем-то, означало крах французского военного наступления и, по сути дела, перелом во всей военной кампании.
Это год какой получается?
Это 7 мая 1954 года. До сих пор во Вьетнаме отмечается, как, наверное, можно сказать, как такой день воинской славы, день победы в Дин Бин Фу.
А как они поступали с пленными французами?
Пленные французы угонялись там в лагеря для военнопленных, отправлялись на работы. Ну, говорят, что выжили немногие из-за тяжелых тропических условий, лихорадки и всего остального, что, говорят, там, ну, выжило там около 10%, наверное, из тех, кто попал в плен. Вот из тех, кого не обменяли, а кто просуществовал в вьетнамском плену несколько лет. Ну, надо понимать, что сами вьетнамцы жили по европейским меркам очень скромно и сами питались очень плохо. Понятно, что европеец, скажем, на вьетнамских харчах долго продержаться тоже, наверное, не сможет.
Но, во всяком случае, кожу не снимали, и таких зверств, как вот японцы совершали, такого неизвестно с вьетнамцами. Это уже потом в американских фильмах. Мы помним, как они показывали уже ужасы и пытки, которые испытывали их солдаты, которых славная Америка послала в это маленькое государство.
Да, то есть, в принципе, каких-то зверств именно в плане там истязания, там издевательства над поверженным врагом, такого, в принципе, замечено не было. Кроме того, и социалистическая идеология, что все-таки человек человеку вроде друг, товарищ и брат, что вроде пленного убивать как-то или издеваться над ним как-то все-таки ну, не считалось почетным.
Но знаете, ведь сохранились фотографии, когда французы бомбили напалом территорию Вьетнама, это еще до американцев. Вот психология западного человека, вот понятие о гуманизме и прочем. Ведь это уже близко к нам по времени. Ну, конечно, уже была использована атомная бомба американцами, и тем не менее, это все, так сказать, постхристианские государства.
Можно сказать и так. Уж, ну, может быть, в тот момент христианского в них было немного больше, чем сегодня, но... Тем не менее, конечно, колониализм есть колониализм. Понятно, что французы относились к вьетнамцам как к людям второго сорта. Тем болезненнее для них было поражение. В результате они терпят поражение. Всего Франция в Первой Индокитайской войне потеряла 172 тысячи человек убитыми. Это в два раза больше, чем за Вторую мировую войну. Так или иначе, начинаются переговоры, и 21 июля 1954 года на Женевской конференции заключено соглашение – по которому признается существование Демократической Республики Вьетнам на севере до 17-й параллели и государство Вьетнам южнее 17-й параллели. Предполагалось, что такое положение будет временным, через два года должны произойти всеобщие свободные выборы, на которых вьетнамский народ вроде как должен сам решить свою судьбу. Но понятно, что выполнять взятые на себя обязательства лидеры западные совершенно не торопились.
Вот. Как обычно.
Как обычно, да. Собственно, это и стало прологом ко Второй Индокитайской войне. Параллельно с этим в 1954 году признается независимость Лаоса и Камбоджи, они отделяются уже от французского Индокитая, становятся независимыми государствами. Во Вьетнаме же на севере утверждается Хошимин, на юге Нго Динь Дьем, то есть про французский лидер.
Его относят как будто к потомкам какого-то императорского рода?
Я бы не сказал, нет, насколько я знаю, нет. Как бы император Бао Дай, последний вроде Нгуенов, он действительно присутствовал в Южном Вьетнаме до 1955 года, претендовал там на какие-то должности, но в результате референдума решили, что монархия как бы им больше на юге не нужна, и Бао Дай уехал во Францию, в общем-то, где и прожил до конца своей жизни. Тем же временем французы прекрасно понимают, что удержать Юго-Восточную Азию в своих руках у них не получается, но из-за спины Франции выступает более мощное государство – Соединенные Штаты Америки, которые видят в Юго-Восточной Азии свой плацдарм для борьбы с коммунистическим Китаем и в особенности Советским Союзом. Американцы исполнены желание организовать свой форпост Юго-Восточной Азии на месте бывшего французского Индокитая. Надо сказать, что американцы помогали французам еще в Первую Индокитайскую войну. То есть французы получили американской помощи приблизительно на миллиард долларов для этой войны. Но французам это, как мы знаем, не помогло, и американцы начинают уже сами готовиться к освоению Южного Вьетнама. В 1960 году с санкцией президента Кеннеди американский спецназ «Дельта» высаживается впервые во Вьетнаме. В 1962 уже начинаются активные действия на территории Южного Вьетнама и попытка выстроить там уже, в общем-то, порядки под Америку.
Это при Кеннеди?
Это было, да, еще при Кеннеди, но, скажем, Кеннеди, как мы знаем, в 1962 уже был убит. Дальнейшие события уже достались его наследникам, то есть Джонсону, Никсону и так далее.
Ну, конечно, он, может быть, принимал окончательное решение, но Все-таки какой стратегический интерес, помимо того, что вы сказали, как борьба с социализмом, наверное, касалось все-таки и географического расположения, если там построить военную базу и не только военную, а и авиационную, то есть такой плацдарм, развилка такая как раз в таком месте Азии, очевидно, было выгодно, потому что, ну, в такие годы, 60-е, ввязываться в столь серьезные боевые действия, наверное, все-таки Америка думала, что она столь мощна, что для них одним мизинцем можно эту маленькую страну покорить.
Безусловно. Американцы считали, действительно, может быть, со Второй мировой считали французов неудачниками в значительной степени. Ну, в принципе, наверное, в какой-то степени так и было. Они действительно считали, что подчинить себе Вьетнам у них получится. Да, им действительно было важно, в том числе и положение самого полуострова Индокитай, который, по сути дела, граничится и Тихим, и Индийским океанами. То есть отсюда, если поставить там военно-морские авиационные базы, можно действительно контролировать всю транспортировку грузов между двумя океанами. Это очень важная стратегическая точка.
Вот отсюда географическое положение приговор, как говорил Наполеон.
Плюс к тому еще и, конечно, так называемая концепция домино. То есть американские стратеги считали, что если коммунисты победят во Вьетнаме, то они автоматически победят в Лаосе и Камбодже, а дальше и в Таиланде. И вообще американское влияние вроде как в этом регионе тогда полностью улетучится. И это будет явным проигрышем социалистическим государствам в холодной войне. И американцы начинают высаживаться во Вьетнаме и начинают проводить политику уже в своих интересах на оккупированных, по сути, территориях. Например, производится политика так называемого умиротворения деревни. То есть американцы прекрасно понимали, что сельское население Южного Вьетнама поддерживает коммунистический север, и они начинают создавать из больших деревень, по сути дела, концлагеря. То есть их окружают колючей проволокой, ставят пулеметы на вышках, всю растительность вокруг вырубают и выжигают. Объясняют это якобы тем, что нужно защищать крестьян якобы от нападений и запугиваний со стороны партизан. И, соответственно, крестьяне не могут сами покидать свои общины без особого разрешения. По сути дела, их охраняют. Понятно, что не все деревни таким образом были огорожены, но, в общем-то, эта политика называлась политикой умиротворения деревни. То есть пытались заблокировать основной электорат сторонников Хо Ши Мина на юге. На юге же в ответ организуется Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама, известный также как Вьетконг. Понятно, что север, конечно, не остался в стороне, и главной идеей Хо Ши Мина было, что вьетнамцы – единый народ, Вьетнам – единая страна, он изо всех сил стремился объединить страну.
И, конечно, обратился за помощью к Советскому Союзу.
Да, ну и, собственно, американцы до поры до времени не решались на открытое противостояние до 1964 года, пока они не поняли, что две трети страны по факту контролируются Вьетконгом. Они понимают, что нужно уже вмешиваться по-настоящему. И 2 августа 1964 года происходит ставший печально известным Танкинский инцидент.
Опять же, в духе западной технологии ведения войны, когда устраивается провокация, которая служит толчком для серьезных боевых действий. Это неоднократно, это очень подло, низко, ну, так вот войны, очевидно, вот всегда велись, особенно когда касается вот западных представителей.
Ну и, собственно, да, 2 августа по американской версии в нейтральных водах Танкинского залива северо-вьетнамские патрульные катера якобы атакуют эсминец ВМС США, после чего американцы...
Которые находятся якобы в нейтральных водах.
Да, ну, в общем, короче говоря, впоследствии было доказано, что все это, в общем-то, от начала до конца была американская провокация, так или иначе. Американцы начинают уже полномасштабное вторжение войск изначально в Южный Вьетнам. Параллельно с февраля 1965 года американская авиация начинает регулярные налеты на Северный Вьетнам. Бомбят Ханой, бомбят Хайфон и другие крупные города. И, собственно, пытаются этим, с одной стороны, деморализовать население Севера и, в общем-то, заставить их так или иначе отказаться от поддержки Юга. Тем не менее, поддержка сил на Юге у вьетнамского руководства продолжается. Формируются ставшие знаменитыми тропы Хо Ши Мина. Путь из Северного Вьетнама в Южный. Надо понимать, что Вьетнам очень узкая страна, как мы сказали, до 50 километров шириной в некоторых местах. То есть контролировать эту территорию с воздуха, в общем-то, ну, не так трудно, надо сказать, хотя значительную часть территории занимают горы. Ну, налаживается целая система дорог, как по территории, собственно, вьетнамской, так и с выходом на территорию соседнего Лаоса и Камбоджи. Там организуются перевалочные базы, места отдыха. И по этой тропе Хо Ши Мина, собственно, то есть это система сухопутных и водных путей, по ним день и ночь идут грузы в Южный Вьетнам. Оружие, боеприпасы, продовольствие, медикаменты. С юга эвакуируются дети и женщины, с севера приходят, значит, кроме грузов, приходят и добровольцы воевать за освобождение Вьетнама. Часть крестьян, бежавших с юга на север, возвращаются уже с оружием и взрывчаткой, чтобы отомстить оккупантам. Разгорается настоящая народная война. Конец тропы Хо Ши Мина находится всего-навсего в нескольких десятках километров от Сайгона. Это легендарный район Кучи. Мне довелось там побывать. Это знаменитая партизанская подземная база, представляющая из себя многоуровневую систему тоннелей, в которых находились укрытия, склады с боеприпасами, продовольствием, штабы партизанских отрядов, подземные госпитали и мастерские, в которых ремонтировалось оружие, выплавлялся тол из американских бомб и производилось снаряжение из подручных средств, например, знаменитые сандалии из автопокрышек.
Потрясающе. А вот скажите, аналог, здесь нет сходства того, что было в Крыму у нас, вот где Джанкой, катакомбы, там в Севастополе или вот в Одесске, когда шла война с фашистами?
Ну, в значительной степени сходство есть.
Только здесь целый город, да?
Ну, здесь целый город, и причем надо понимать, что этот город выкопан вручную. Вот мне довелось видеть в том числе и орудия, с которыми, в общем-то, вьетнамцы это выкапывали. То есть это маленькие ручные кирки и такие тяпки, которыми сковыривался слой земли, набирался полный такой плетеный совок, он выносился наверх и высыпался специальными людьми где-то в джунглях, чтобы не было видно, где, в общем-то, идут раскопки. Очень узкие лазы, очень узкие проходы. Ну, там предлагается квест попробовать пролезть по этим туннелям, я пролез по ним около 100 метров. Но действительно, я скажу, что европейцу там находиться очень неудобно. То есть это действительно, ну, лезть где-то на четвереньках, где-то на корточках, где-то практически ползком, очень узкое, и причем представить, что, да, вокруг кромешная тьма, где что находится, непонятно. Плюс туннели были тщательно замаскированы и защищены от вторжения многочисленными ловушками. То есть ловушки вьетнамских партизан – это целая такая отдельная большая история. Самая простая, например, ну, яма, например, с вбитыми на дне колями замаскированная. То есть человек наступает и проваливается.
Ну, как в первобытные племена, которые охотились на большого зверя,
да,
с,
да,
колями.
Или проворачивающиеся бревна с острыми шипами, которые, как бы, если между ними попадает, там проваливается человек, соответственно, проворачиваются,
да,
как мясорубка, и втыкаются в него, например. И ряд других подобных устройств, которые вьетнамские, далекие предки вьетнамских партизан использовали еще против оккупантов еще много-много столетий назад.
А вот такие изощренные, связанные там со змеями, это же все-таки джунгли с использованием этой, так сказать, экзотической растительности животного мира, не практиковалось?
А, ну, тоже были такие способы, говорят, что, например, где-то в туннелях могли подвесить под потолок ядовитую змею, например, которую, соответственно, ну, в темноте практически не будет видно, ну, и заденешь, и она на тебя упадет, скажем так, или откуда-то могли начать там выползать, там, например, голодные скорпионы или еще что-то, то есть такие ловушки тоже использовались. Надо сказать, что весь этот район Кучи – это, в общем-то, памятник, скажем, вьетнамскому трудолюбию, вьетнамской изобретательности. Например, была создана целая система вентиляции замаскированных под термитники или под дупла в деревьях, то есть найти их было практически невозможно. Вот. Или система, например, отвода дыма из подземных печей и подземных кухонь. Они были специально организованы так, чтобы дым не поднимался столбом и стелился под деревьями, и базу невозможно было обнаружить с воздуха. Кроме того, туннели были на разных уровнях, соответственно, и переход с одного уровня на другой тоже были зачастую закрыты, например, водяными пробками. То есть туннель кончается, упирается в воду внизу. И чтобы пройти дальше, нужно занырнуть и вынырнуть с обратной стороны.
Но знать в точном месте, где вы.
Знать, где и как, и знать, что там с другой стороны. Американцы боялись лезть, даже если находили вьетнамские туннели, боялись в них лезть, пытались их забрасывать гранатами, пытались запускать туда специально обученных собак. Собаки чаще всего погибали или возвращались израненными. И пытались готовить даже подразделения туннельных крыс, специально обученных филиппинских и южнокорейских солдат. Надо сказать, что Америка вступила в эту войну, привлеча с собой и определенное количество союзников – Австралию, Новую Зеландию, Филиппины, Южную Корею и Таиланд. Они тоже участвовали в этой войне на стороне Соединенных Штатов.
Ну, на стороне вьетнамцев участвовали ведь и наши инструкторы, наши представители армии различных видов. Мы же это знаем.
Да, безусловно. И, собственно, когда в феврале 65-го американская авиация начинает массированные налеты на Северный Вьетнам, Хо Ши Мин обращается к советскому правительству и, собственно, помощь не заставляет себя долго ждать. Уже весной во Вьетнаме появляются первые советские военные специалисты, первые военные советники, но, по сути дела, действительно, на начальном этапе им приходилось непосредственно участвовать в боевых действиях.
Тимофей, скажите о тех зверствах, вот, что использовали американцы. Мы про ловушки, сейчас про защиту местных вьетнамцев, которые свою землю защищали вот, на таком высоком духе патриотизма и изобретательности. А с какой жестокостью они столкнулись? Ведь там же выжигались целые деревни и бомбили. Я вспоминала, что французы первые бомбили напалмом. Но ведь американцы делали еще более страшные вещи.
Да, ну, собственно, американцы, в том числе, пытаясь, они проводили многочисленные рейды, пытаясь выискивать партизан. Опять-таки, сражаться на уровне туннелей было очень сложно, потому что вьетнамцы практически мгновенно исчезали, в том числе в этих подземных туннелях, после чего появлялись зачастую за спиной американцев. То есть выявить, найти их было очень трудно. Американцы действительно приходили в ярость. Плюс они, наконец, понимая, что справиться рейдами сухопутных войск не получается, американцы стали выжигать джунгли напалмом, а впоследствии начали и поливать идиоксином, печально знаменитый агент «Оранж», химическое вещество дефолиант, используемое для того, чтобы лес сбросил листья, и вроде в лесу было невозможно прятаться. Проводились массовые бомбардировки. В районе Кучи до сих пор видны огромные воронки от американских бомб. Здесь использовалась даже стратегическая американская авиация. То есть позиции партизан бомбили в том числе и тяжелыми стратегическими бомбардировщиками, рассчитанными на ядерную войну. Но вьетнамцы продолжали бороться, продолжали строить те же туннели. Надо сказать, что протяженность туннелей Кучи составляет более 250 километров и достигает границы Вьетнама с Камбоджей. В туннелях могло укрываться до 16 тысяч человек.
Вы прослушали вторую часть беседы о Вьетнаме с путешественником, знатоком истории разных стран Тимофеем Сахаровым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.